и объяснить на самом деле толком никто не может. А на самом деле подспудный мотив какой, очень простой, это как бы, ну, просто стать Богом. Понимаете, то есть, ну, такое иллюзорное ощущение, что человек, он очень быстро думает, очень быстро соображает, очень хорошо себя чувствует, да, очень быстро передвигается, как бы. Но все крутится вокруг все равно самого, вокруг эксплуатации и самоутверждения. И это касается многих-многих многочисленных практик, которые говорят, на самом деле, вроде красивые слова о любви, о том, о сём, да, но конечная цель в итоге – это, ну, стать Богом. Знаете, то есть вот занимайтесь там определенными вещами, занимайтесь, раскачивайте свою там психическую энергию, такую там, поднимайте кундалини, там, еще что-то делайте, да. Но в конечном итоге это все ведет к тому, что человек, он просто другим способом хочет самоутвердиться и стать Богом. И на самом деле в Священном Писании они говорят, что это даже более опасно, чем быть просто материалистом. Потому что он просто материалист, он как бы, ну, живет, он в рамках своих чувств наслаждается, там, страдает, понимает, что это все плохо, потом кается, потом опять наслаждается. И так у него процесс происходит. Но у него есть возможность соприкоснуться с вайшнавами. Потому что когда, если у него в этот момент страдания, в момент отчаяния, у него повезет встретиться с подлинным вайшнавом, которые, ну, которые живут реально для Господа, пытаются жить. Да? Которые, даже самый маленький вайшнав, ну, который пытается искренне следовать по пути преданности, по пути самопредания, он гораздо выше всех так называемых вот этих йогов-мистиков, которые стараются сами стать богами. И поэтому на этом пути мы должны всегда быть очень внимательны. И всегда, когда нам кто-то что-то пытается навязать, какую-то духовную идею, мы спросим, а вообще для чего вообще ваша идея нужна? Ну, какова конечная цель? И поэтому ответом мы можем судить вообще, стоит нам вообще с человеком общаться, стоит ли нам терять время на это. Вот. И, соответственно, вот двигаться за... Потому что вот этот вкус вот, духовный, он на самом деле, ну, говорится, что вначале вот этот вкус ручи, да, намаручи, вкус к общению с вайшнавами, вкус к служению, он такой очень тонкий. И мы даже не можем осознать, что происходит. А вроде пришли, там, помыли посуду, там, да, или совершили какую-то такую неприглядную работу, там, или там, ну, там, тяжело потрудились. Там. Я сегодня с преданным с одним разговаривал, он давно очень, ну, практикует, он ученик нашей параллельной миссии. И он мне просто рассказывает такой вот, просто вот недавний опыт, скажем так. Он такой, в прошлом был довольно-таки успешный бизнесмен, довольно-таки много зарабатывал денег такой, он занимался картинным бизнесом, сейчас отошел от этого, вот, но сосредоточился на воспевании святого имени. Вот, и он говорит, в какой-то момент времени, ну, он живет около Исконовского храма, но сам он не из Искон, он из миссии Бадаяна Махараджи. Он говорит, я зашел в храм, говорит, и почувствовал, что как бы, ну, мне хочется здесь совершить какое-то служение. И он говорит, я попросил мыть посуду. Ну, один раз помыл, и мне, говорит, так понравилось, что я взял себе, ну, за просто, за как бы за садхану такой, что он утром, говорит, я, говорит, встаю, вот, там, пью, говорит, чай, делаю там омовение, ну, утренние какие-то ритуалы, и иду туда в храм, мою все котлы, которые там остались. Там, завтракаю у них, а потом уже иду своими делами занимаюсь. Вот такой он просто. И он говорит, мне, говорит, так, говорит, хорошо на душе. И он очень часто ездит в Индию. И он приезжал туда, он сам из Абхазии, вообще родился в Абхазии, в Сухуми. В этом году, как раз вот сейчас летом, он там жил тоже 2 месяца. И он там в горах у родителей живет обычно. Вот, у меня родители тоже преданы, у него мама такая, она там 25 лет уже с гор не спускается, там у них и ни света своего нет, у них там генератор, вода там у них дождевая, там полюс, ну такие, коровы у них, пчелы, и она вот встает утром, там заходит в коровник, читает 16 кругов мантры, и потом как бы просто живет. Ну такая уже пожилая женщина, Йога Май ее зовут, вот мы как-то раньше так часто к ним ходили туда, сейчас просто возможности нет. Но и вот он пришел, там как раз Виджараман был, мы так общались, тепло, там Виджараман даже попросил потом лекцию дать небольшую, он так просто рассказал о своих как бы реализациях воспевания святого имени. И вот он рассказывал такое, говорит, что я, говорит, когда хочу, начинаю молиться Господу, вот я чувствую потребность, что хочу попасть в святую Дхамму. И Господь обязательно дает возможность какую-то. Откуда-то деньги появляются, откуда там билеты, визы, как бы. И он говорит, я приезжаю в Дхамму, у них там храм, и живу в этом храме просто. Обычно он, причем в летний сезон туда ездит, такое у него получается, там какая самая жара во Вриндаване. Кто был там, это понимаешь же, о чем речь, то есть это такое пекло, как на сковородке. И вот он говорит, я живу там 2-3 месяца, и в моем служении я все чищу и убираю. То есть он убирает котлы, там, туалеты, как бы, коровники, как бы служат. И плюс еще, если есть деньги, он говорит, я, говорит, покупаю манго, угощаю всех, и отдельно еще коров кормлю манго. То есть в сезон манго у него, он там такой еще, он книжки пишет, на самом деле, я у него там целые такие рассказы, как он коров там этим манго, все интересно. То есть, понимаете, да, о чем речь, что он движется за вкусом. То есть вот мы должны научиться двигаться за духовным вкусом, найти, обрести вкус в служении, в воспевании, в каких-то духовных действиях. То есть это очень-очень важно. И все в конечном итоге мы должны всегда смотреть за мотивацией. То есть какова мотивация наша, зачем мы все это делаем. То есть, потому что мы можем тоже приходить в храм, там, предлагать огонь, там, да, но какова наша мотивация. Да? То есть зачем мы предлагаем огонь, зачем мы кланяемся, зачем мы баджаны поем, зачем мы... еще какие-то вещи делаем. Но в любом случае лучше это делать, чем вообще ничего не делать. Вот и сейчас, кстати, очень благоприятный момент. Очень благоприятный месяц, идет месяц Картика, когда как раз в этот месяц преданные дают больше обетов, берут больше служения, больше воспевают, больше как бы служат. Больше праздников каких-то таких очень возвышенных. Сейчас был день явления Шрилы Шридхара Махараджа, мы отмечали. В пятницу будет Гвардхана Пуджа. Это вообще, ну, очень удивительный праздник. Он как бы такой, ну, иногда даже кажется, что это самый большой праздник. Потому что вот я сколько вот помню, вот здесь на Кисельном, это вот больше народу, чем на Гвардхана Пуджа, никогда не приходит. Вот. Даже вот какие-то там самые праздники, но почему-то на Гвардхану Пуджу вот больше всего народу приходит. Какая-то мистика. Здесь, я помню, один год набилось, по-моему, человек 300. Вот я даже не знаю, как они сюда вот вместились все. Мы как-то вот набивались, тут кормили на двух этажах, и там, и внизу, и вверху. Вот, и интересно то, что я как раз сегодня лекцию слушал, 2012-2013 год, точно такие... вдохновляющие лекции Авадута Махараджа, который он прям вот именно о Гвардхана Лиле очень подробно все это рассказывает, как он посещал, как присутствовал там на одной из Гвардхан Пудж. Очень такая, наверное, слышали многие истории, как они поехали как-то в одни из таких начальных этапов на Гвардхан, на Картику, и как раз Гвардхана Пуджа была. Не слышали эту историю, наверное, да? Но они обошли Гвардхан, парикраму такую, ну, днем. Вот. А потом там Бхагават Махарадж, а он такой, ну, Махарадж, он такой фанатик, Гвардхан парикрама, как бы, вот он любит с четками, как бы, вокруг Гвардхана ходить. Вот, и он говорит, ну вот, говорит, сейчас днем обошли, говорит, ну, а Гвардхану Пуджу идет, ну, а я, говорит, пойду еще и ночью, как бы, второй заход, как бы, там сколько, 22 километра, по-моему, идти надо. Но занимать, если без остановок, это часа 4-5 это занимает, вот идти. Ну, в принципе, там, если не очень жарко, в принципе, довольно-таки такая... Ну, бывает тяжело людям, особенно не привыкшим, и тем более, если это уже 20 километров прошли, и еще следующие 20. Ну, и что-то как-то, как Вадут Махарадж рассказывает, там, сибирские наши матаджи, они как бы подорвались, вот мы тоже пойдем, как бы. Но он говорит, ну, говорит, мне пришлось тоже как бы это все согласиться. И, в общем, их собирается там группа, там японки какие-то подтянулись, там итальянки, там, ну, еще какие-то иностранцы, в общем. Ну и собралась там группа, там, по-моему, человек 20, он говорит, там, ну они решили там, а это Гвардхана Пуджа, она же проходит в такой темный период, когда луна убывает. И там электричество в то время, может и сейчас там не особо много электричества, но темно, в общем, идти. Вот. И они решили там факелы, там все, там свечки, в общем. Ну они выходят, в общем, ночью в эту парикраму, там с барабанами, с киртаном, как бы. Ну, идут, поют, там, он говорит, через какое-то время чувствует, что-то у нас, говорит, по-моему, больше стало. Оборачивается, говорит, смотрит, он, человек 100, говорит, идет. Потом, говорит, еще идут, говорит, через какое-то время еще больше чувствует, оборачивается, 1005, говорит, уже идет. В конце парикрама, говорит, нашло там 1010-20, говорит, уже. Огромная толпа, там индусы все присоединились. Но он к чему это говорит? Он говорит, что на самом деле, ну вот, он здесь, кстати, на Кисельном эту лекцию дает, он говорит, что ну, кто-то преданный приходит, говорит, вот в Москве там жить тяжело, в большом городе тяжело жить, потому что никто не практикует. Вот. Но на самом деле, если мы искренне в своем намерении практиковать духовную жизнь, всегда найдутся те, кто будет рядом с нами практиковать. Вот всегда не будет такого. А если мы очень захотим, то мы пойдем в место, где вообще все будут практиковать духовную жизнь. И то есть, если ну, ехать, допустим, в Новодвипу, там, во Вриндаван, в Джиганатхапуре, мы попадаем в такое место, где там люди они не могут не понять, как можно не практиковать, как можно не жить духовной жизнью. То есть там вся жизнь людей, она крутится, вертится вокруг храмов, вокруг божеств каких-то. Там очень много разных миссий, разных направлений, все по-разному поклоняются. Но все равно, когда приезжаешь сюда, особенно на такие праздники, такая огромная семья, вот, там я сколько вот был в Индии, я все время поражался этому чувству, что вот точно знаю, что никого не знают, ну, из окружающих людей. Но внутри где-то чувствую, что я, как будто это, ну, это родственники такие, дальние, но просто я просто не знаю еще. Вот, просто, но если я с ними познакомлюсь, я чувствую, что найду очень много с ними общего языка, и о чем поговорить, и как бы как и жить вместе, и как бы и общаться. И то есть удивительный на самом деле процесс. И Авадут Махарадж, когда первые божества были установлены у нас в Питере, да, Гурудев, он приехал, собственноручно заложил первый камень, то есть показал, как строить, нарисовал план храма, то есть ну, это все происходило, Джараман часто об этом рассказывает, очень мистически, как бы, очень трансцендентно, и ну, для нас, говорит, непонятно. И когда Гурудев все это начертил еще больше, все потом, когда там пришел какой-то специалист по васту шастрам, он сказал, удивительно, у вас все здесь выстроено исключительно по васту, то есть вот все стороны света, как бы, все ну, очень гармонично. Вот, и когда, ну, вообще установка божеств и связанная с этим поклонением, это такое очень, ну, скажем, кто не сталкивался, это не понимает, но кто столкнулся с поклонением божеств, там, с пуджарством, да, ну, это не, он понимает, что это очень тяжелый процесс, на самом деле. Это кажется, что там, что там такого крутить, там, веником, там, или там, кадилом, да, и там, ну что, это как бы несерьезная какая-то, бездельники только этим занимаются, как вот мы здесь там деньги зарабатываем, пашем, но на самом деле пуджари это самое сложное, так сказать, самое сложное служение. И поэтому, ну, поклонение божествам, оно требует очень такого, ну, серьезного отношения. И вот один храм, когда открыли, Авадут Махарадж, он, ну, говорит, в Москве бы тоже хорошо храм открыть, да, но вот божества, поклонение, это все как бы, ну, кто будет этим заниматься, там, а мы как раз, ну, в это время, вот с Сундаром здесь, ну, занимались строительством. И Гурудев, он сказал вот Махараджу, надо установить гирираджа, потому что гирирадж, это, во-первых, он не требует специальной установки, он самоустановленное божество, то есть он как бы, когда входит, и он, ну, довольно-таки не требует особого такого, ну, строгого стандарта, хотя некоторые гирираджи, как нам показала практика, они довольно-таки такие строгие господины, то есть они могут и как бы серьезно относиться к тому, что покормят их или не покормят, как, потому что даже у нас вот в Сочи там и в Абхазии два раза землетрясение было. Мы точно знаем, что это было именно поэтому, потому что именно в тот момент, когда мы забыли покормить, это как бы произошло. Причем там было, это было в расстоянии 5 дней, как бы, вот один день мы не покормили, пришли, начало трясти. И потом мы приехали в Абхазию, тоже не покормили, опять начало трясти. И нам позвонила женщина вообще, которая, ну, очень далека от сознания Кришны, то есть она вообще, она позвонила из Сочи в Абхазию и говорит, что вы там делаете, что нас здесь всех трясет, как бы. Ну, они там, у них дом, просто соседняя дача у них была там, потом мы у них как раз дом этот купили. Но смысл в чем, что Гурудев сказал, что это божество, оно как бы такое, находится в Рагануга Бхакти, на самом деле это очень возвышенное божество. Вот, но иногда как бы оно не смотрит на наше как бы несовершенство в силу того, что мы маленькие дети, как бы, оно, ну, взирает очень милостиво на нас. И вот я помню, как это божество пришло, Сундар, я помню, принес это. И вез через границу в такой, это самое, в сумке, да, в парикрамке. Да, еще, он такой еще говорит, пришел Господь, приехал сам. Как бы. Ну, такое, конечно, было столько эмоций у нас, когда, в общем, все это для нас было вроде бы как бы ожидаемо, но в то же время неожиданно. Ну, просто как бы, знаете, это было такое очень некое... Вроде мы предались, да, как бы мы, ну, попытались, по крайней мере, внутри себя, да, зарубились, но мы внутри себя все равно как бы не верили. Ну, мы что-то делаем, здесь что-то строим, как бы, что-то какую-то службу проводим, как бы. Ну, все это так, через какие-то такие позитивные, но усилия, да, то есть, ну, всегда было тяжело, но всегда было радостно, как бы. Ну, такой процесс, он, духовная практика, духовная. Служение, оно всегда как бы связано с трудностями, но они внутренне радостны. Чем отличаются от, именно от материальных усилий, да, в этом мире? Потому что материальные усилия, они изначально ядом пропитаны. То есть человек, он вроде трудится, ожидает какой-то радости, а внутри уже чувствует, яд подходит такой, что вот все это будет как бы, все равно это все будет плохо очень. А преданные, они все больше это ощущают, вот когда, ну, близятся какие-то материальные наслаждения, при этом они начинают так аж это прятаться от всего этого, только бы с этим ничего общего не иметь, потому что понимают, что как бы это все как бы чревато такими потом страданиями. И вот Гирираж Гвардхан и наши учителя говорят, что на самом деле наша линия, она находится у подножия холма Гвардхана. То есть, как в одном... В одной из лекций, я помню, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура или Шридхара Махараджа, они говорят, что мы будем вставать рано утром, идти на Кусум Саравар, собирать там цветы и потом отправляться на Радхакунду для того, чтобы служить божественной чте, а потом будем возвращаться обратно. То есть они как бы описали некое такое не то что предназначение, а направление нашего взгляда на вид служения, да, которому мы поклоняемся. То есть мы не считаем, что мы когда-то там сможем там находиться в том месте и там собирать цветы там или еще что-то. Но мы считаем, что мы можем. Это то, что план бытия, который нас наиболее привлекает, которому мы поклоняемся постоянно, то есть в своем сердце. Мы, может быть, как бы не квалифицированы к этому, но поклоняться мы можем этому, правильно? То есть мы можем этому выражать внутреннее почтение, мы можем понимать, что это очень прекрасное служение на самом деле. И мы можем выражать такое величайшее почтение тем душам, которые совершают это служение. И поэтому наша благая удача, что говорите, что там, где присутствует маленькая частичка трансцендентного, все вокруг становится трансцендентное. Говорит, там, где находятся божества, в радиусе 10 километров, это все становится трансцендентной обителью. И поэтому, если Гирираж здесь, если божества здесь, вы понимаете, да, то есть, ну, мы просто можем, как бы, знаете, всегда есть вопрос, под какой майей мы находимся, да, йога майя или маха майя, да, то есть, мы можем под маха майей, можем под йога майей, но у нас всегда будет какая-то майя застилать глаза. То есть мы можем находиться в трансцендентной обители, можем даже совершать служение, да, но не осознавать этого на самом деле. И только потом, через какое-то время, знаете, это как происходит такая, как некая, вот, ну вот у меня лично такое ощущение, что, знаете, вот проходят годы, и такое ощущение, что начинает мозаика постепенно складываться. Она просто по камушкам раз, там вот месяц, там годы проходят, да. И вот те вещи, которые нам, когда мы пришли, они нас вдохновляли, но понятно не были. Они с годами начинают приобретать некую такую отчетливость и понимание, почему это так, почему наши учителя говорили вот так вот, почему говорили вот это не делать, вот это делать, почему нам говорили читать определенные книги, почему определенные вещи говорили не надо смотреть и даже интересоваться не нужно этим. И все начинает складываться в такую некую очень гармоничную картину. И мы понимаем, что на самом деле самое главное – это честно и спокойно найти свое нынешнее состояние в рамках вот этого божественности. То есть, ну, понимаете, я постоянно повторяю этот момент, мы повторяем, что очень плохо как бы, ну, занижать себя, да, ну, считая, что мы там совсем не квалифицированы, там, да, потому что там мы будем, ну, где-то топтаться на месте там, и ждать, когда нас спасут, как бы. Еще хуже завышать свое, как бы, да, думать, что мы прям продвинутые какие-то. Самое оптимальное – это найти свою самбанху, да, свое нынешнее положение. Если мы найдем свое нынешнее положение и просто спокойно, никуда не торопясь, начнем как можно качественнее изо дня в день выполнять то служение, которое у нас есть, тогда наш процесс он будет такой нормальный, уверенный и спокойный. И самое главное, он будет радостный, вот что. То есть он, потому что Бхагавад-гита, она говорит, что продвижение по этому пути, оно однозначно должно быть радостным. Это не какой-то унылый путь. Мы всегда говорим, он тяжелый, этот процесс, но радостный. Потому что даже, ну, все трудности, с которыми мы сталкиваемся, в конечном итоге, они изначально как бы наполняют нас некой такой вот радостной субстанцией. Поэтому вчера Ананта Кришна меня спросил, ну, типа, Махарадж, у вас бывает там как бы колбасы там или что-то, ну, какие-то такие вот тяжелые моменты. Так я говорю, постоянно тяжелые моменты, это же, причем они, чем дальше мы идем, тем более как бы тяжелые, потому что, ну, как, знаете, как компьютерная игра, чем дальше вы как бы идете по компьютерной игре, тем, ну, задание все сложнее и сложнее становится. Но игра-то не становится от этого неинтересной. Она становится только интереснее, как бы, и же не выйти, как бы. Просто, ну, если это еще не игра, а трансцендентная реальность, как бы, с которой мы сталкиваемся постоянно, то понимаете, о чем речь идет-то? Это как бы не какие-то, как бы, материальные иллюзии этого мира, который вообще ничего не стоит какие-то. Вот, что хотелось бы сказать. Ну, может, какие-то вопросы возникли? Кстати, вот сегодня слушал там тоже лекцию, где Махарадж рассказывает о Гвардхана Пудже, и просто вот, ну, как-то так обратил внимание на такой момент градации разных преданных и планов бытия вообще. Вот, ну, потому что мы должны понимать, что, ну, есть же служение еще и страха, да? Но и страха служения, оно, ну, как бы такое, оно на определенном, как бы, этапе проходит. Но в конце концов, страх – это то, что нам очень может мешать. Потому что страх – это некое оскорбление. Оскорбление, потому что страх, насчет чего страх? Если вдуматься, да, вот почему, ну, многие боятся там оскорбления совершить Господу какое-то или еще что-то. Это связано с десятым оскорблением Святого Имени, с материальными привязанностями. То есть у нас есть какие-то материальные привязанности, мы боимся, что если мы что-то ошибемся, что-то не сделаем не так, то Господь нас накажет и заберет у нас какие-то материальные наслаждения. И поэтому в конечном итоге мы должны понимать очень четко, что мы должны, даже не то, что должны, как бы, это просто наше предназначение, избавиться от страха Господнего. Это вот как вот, Силуан Афонский говорит, братья мои не понимают, говорит, ушел у меня страх Господень. Просто я понимаю, что нельзя, как бы, любить того, кого боишься, и бояться того, кого любишь. Просто такое, если мы идем по пути, наш идеал поклонения – это Рагануга Бхакти, да, то есть это то, что происходит спонтанно, из чистой любви, то мы должны понять, что это… Почему у нас такой узкий круг, скажем, да, почему это не массовое явление, даже в вайшнавских традициях, на самом деле, это не такое массовое явление, потому что в любом случае, есть некая вот это барьер. И вот эта лекция, там история рассказывает как раз о Гвардхана Лиле, да, что Кришна, он призвал пастухов, да, не проводить поклонение Индре, а поклоняться холму Гвардхану. И, все знают эту историю, да, что они начали поклоняться Гвардхану, Господь Индра разозлился, наслал Самвартуку, да, и потом жители пришли и пожаловались Кришне, ты обещал нас защитить, а тут такая туча нас всех, сейчас мы все здесь погибнем в этом потопе. И Кришна, соответственно, он поднял холм, держал его 7 дней, пастухи, соответственно, помогали ему палками держать, потому что они все-таки друзья Кришны, они не могли допустить, что Кришна один старался, правильно? То есть, в этой истории просто хотелось заакцентировать на чем момент, что когда Индра осознал свою ошибку, он пошел к корове Сурабхе, да, привел ее, совершил поклонение, потом пришли все полубоги, да, все боги спустились, они тоже начали поклоняться Господу. А он, представляете, он сидит, он же маленький мальчик, да? Они ему все выражают поклонение. И в какой-то момент времени они не могут по-другому, на самом деле. И в какой-то момент времени он говорит, давайте заканчивать это мероприятие в поклонении, потому что сейчас придут мои друзья, они просто не поймут ситуации. Говорит, я же их друг, То есть, понимаете, о чем речь, да? Пастушки, они находятся в некой такой иллюзии по отношению к положению Кришны, а те боги, они явно, они точно понимают, что это сам Верховный Господь. И какова разница в ихнем, что те совершают некое поклонение из какого-то такого чувства, да, можно сказать, какого-то страха, да. А пастушки – это личности, духовные существа, которые находятся на уровне, они находятся, они не боятся Кришны никак. И они, либо они из внутренней энергии Господа, либо это души, которые достигли определенного, сверхвысокого положения, боясь Господа настолько, что войти в круг ближайших спутников Господа. Поэтому это очень такой удивительный процесс. Мы должны еще на самом деле другой момент учитывать. Это чисто онтологический момент. Сегодня или вчера просто кто-то спрашивал меня по поводу Брахмаджоти. Просто мы должны понять, что души Дживататва, она относится к определенной энергии Татаска Шакти. Мы должны просто признать этот факт, что мы Татаска Шакти. Мы не Сварупа Шакти, потому что Сварупа Шакти – это круг тех личностей, которые непосредственно участвуют в ливах Господа. А Татаска Шакти, она находится на границе. И она, почему она склона туда-сюда, она может как служить как материальной энергией, так и духовной. То есть поэтому наша задача это понять этот момент онтологический, что мы не можем служить Кришне напрямую. Мы не можем как бы войти в число его личных спутников. Мы должны изначально отказаться от того, что мы там станем какими-то там гопи, павлинами там, или еще кем-то там, в трансцендентном мире. Мы должны понять, что мы можем служить этим личностям своим вниманием, своим поклонением, своим как бы. А если вдруг по какой-то причине тот мир захочет нас куда-то ввести, это его как бы приоритет. Мы не то, что там пытаемся влезть там куда-то, потому что говорится, нам говорят часто, что там вернуться в трансцендентный мир, там войти в лилы Господа, там это. В каком просто контексте все это говорится, мы должны это понимать очень глубоко. И когда мы изначально откажемся куда-либо зачем-то войти, тогда мы избавимся от очень большого плана желания эксплуатировать на самом деле. Потому что наше желание войти в лилы Господа, допустим, это тоже эксплуататорское желание, это некая форма вожделения на самом деле. И она стоит преградой на нашем вот этом духовном продвижении. Что мы там рассчитываем на что-то, надо изначально отказаться от каких-то расчетов. То есть изначально признать то, что, это как наши учителя везде говорят, да, что то, что где мы сейчас находимся, это для нас самое наилучшее положение для нашего духовного служения. Даже не продвижение, а служение. Вот сейчас, где мы находимся, это самое лучшее то, что мы делаем на самом деле. И нужно научиться делать это как можно лучше, вот на своем уровне. Тогда наш процесс явно будет радостен, на самом деле, потому что мы не будем как бы обладать вот этим вот стремлением захапать что-то трансцендентное для себя, как бы там урвать что-то там. Вот я буду читать мантру и там продвинусь там, стану духовным таким трансцендентным, там буду обладать чем-то, какими-то духовными реалиями, как бы. Все некие такие иллюзии. Нужно просто служить, как бы, а радость, она же приходит просто как следствие нашего вот этого бескорыстного посыла. Служить просто вот. Из-за того, что мы находимся в материальных телах, из-за того, что эти материальные тела постоянно доставляют страдания, там, сон, там, да, надо есть постоянно, это нас обуславливает. Из-за этих страданий, как бы, конечно, не всегда нам хочется там идти на службу, еще что-то там, и что-то делать духовно, читать мантру, но интересно, мне сегодня преданный просто, он так вот, такой очень хороший момент, вдохновляющий сказал. Говорит, если, говорит, бывает самое большое откровение происходит, когда хочется спать, а видеть дочитанное. Я, говорит, молюсь Кришне, Господь, дай мне силы дочитать мои круги. Я, говорит, сажусь просто на пол, на колени, говорит, начинаю читать, и приходит такое, говорит, Господь просто милость дает, вдохновение, как бы, он открывает некие вещи, понимаете. Это очень там, ценное то, что люди делятся такими вещами, на самом деле. Знаете, то есть иногда, вот, а что происходит в момент? В этот момент происходит жертва. То есть человек, он жертвует своим вот этим комфортом, да, в кровати, во сне, как бы, да, но долг, обет не выполнен, как бы. Человек он просто берет и говорит, Господь, я не могу сам выполнить, я хочу спать, как бы, помоги мне. И он искренне молится. На самом деле это ежедневный момент должен быть такой, что мы должны понимать, что мы не можем молиться, мы не можем там читать свои круги, мы не можем искренне воспевать, мы не можем просто даже повторять мантру, не можем. Потому что тяжело, нет любви, как бы, да. Но когда мы начинаем обращаться к Господу, Господь, помоги мне на этом пути, я не могу сам. То есть мы чувствуем, как Шивасара Махарадж говорит, занимаем свое отрицательное положение по отношению к нему. То есть мы себя как бы отказываемся от своего вот этого самоутверждения, от своей воли. Да? То есть я вот своим усилием воли там прочитаю свои круги, там, и все нормально, как бы будет, там, свяжу свое служение. А мы понимаем, что как бы невозможно, как бы, не слушать мантру невозможно, не там. Вычитывать иногда невозможно. Но когда мы начинаем обращаться к Господу, тогда, как бы, как говорят, помощь приходит свыше.
Хорошо, можно вопрос? Потому что вы говорите, Вот у меня есть такое, вот вы говорите, что когда у нас есть выбор, там, ну, лечь спать или что-то делать, ну, в любом случае, там, что-то сделать для себя или пожертвовать. Вот я очень часто по себе вижу, когда я думаю, ну, лучше я как бы сделаю то, что надо, но и это действительно дает вдохновение, которому говорит, но у меня такое же, что типа, ой, вот я такая молодец же, я же лучше других, ну, вот реально у меня такое как бы возникает. Вот, и как бы, ну, это же противоположно тому, к чему мы стремимся. Но у меня сильно, с одной стороны, думаю, ну, если у нас наше здоровье, у меня всегда есть служение, и действительно есть, ну, вдохновение продолжать. Но с другой стороны, я начинаю думать, о, ну все, вообще молодец вообще.
Ну, тут просто через какое-то время вот это чувство, оно уйдет. Почему оно уйдет? Потому что как только мы так начнем думать, когда мы начинаем так думать, Господь, Он всегда находит момент, как нас подрезать. Но Он все равно нам покажет, что это гордость, и мы должны в конечном счете от нее отказаться. Но не погордившись какое-то время, мы тоже не сможем это понять на самом деле. И поэтому это просто, ну, нужно понять, что это просто определенные уроки. Мы проходим, раз, нас подрезали, два подрезали, а потом мы понимаем, а что гордиться-то? Это же, вот эта гордость, она как раз то, что она стоит вот этим камнем преткновения на нашем вот естественном вот этом любовном служении. Знаете, но, ну, представляете, так, пришел там кто-то, да, там, послужил нам, там, видишь, какой я крутой, я. Если мы себя просто на место Господа когда поставим, да, мы поймем, что это абсурдная, ну, ситуация. Если там кто-то служит, а потом говорит, ну, видишь, какой молодец, как бы. И вам свою неприятно станет потом. Ну, это чисто можно как бы себе как бы проиграть в уме, и потом мы как бы естественно можем откажемся туда, потому что это то, что мы поймем, что это то, что мешает нам больше всего на самом деле. Но это не уйдет за один день или за один год, на самом деле. Это, ну, нужны годы на это, может быть, жизни, как бы. Но просто мы должны это все шлифовать, общаться с теми, у кого этого нет. Самое лучшее, ну, просто не всегда есть возможность общаться, ну, с более возвышенными личностями. Не всегда у нас есть возможность жить рядом с гуру, правильно? Вот, не всегда есть возможность со старшими вайшнавами находиться в обществе. Но мы должны всегда понимать, что то, где мы сейчас находимся, это самая лучшая ситуация. Потому что Господь нас, с одной стороны, оберегает, но от оскорблений ненужных. И поэтому мы должны использовать то, что вот сейчас хорошо. Так, по очереди уже там. Вот Вишакха просто, мы давно тянем. Давай, Вишакха.
Жить вместе.
Кому жить?
Тебе? Да нет, ну ты говорил. Вместе там жить.
Но если нет возможности в храме жить, нужно жить там, где мы живем. Знаешь, просто вот это место наше самое лучшее сейчас, жить с мамой. Вот, повторять.
У тебя есть у тебя мама, у тебя есть лишь какая-то.
Конечно. У тебя мама преданная, что? Конечно. Тебе вообще надо радоваться только. У тебя инициация уже, между прочим, есть. У тебя четки есть, правильно?
Да. У тебя есть. Если вместе вас вожу. Предложил, накормил всех и прославил, предложил.
Она каждое утро практикует.
Да.
И привыкла холодную кашу есть. Сначала бросила кушать. Каша холодная.
Можно поджарить его. Можно поджаривать, на самом деле, просто махапрасад не поджаривать, а так разогреть.
Просто так. Да, холодная
звезда. Аскеза, конечно. Можно, на самом деле, накрывать чем-нибудь, там, заворачивать.
Она не помогает, она долго же, поем, то есть все. Здесь же много людей-то, нас помало. Может быть, то и все, все
Да.
Все в одном лице.
Божество у нас
Каша заранее готовится, естественно.
А готовь у меня вообще такой.
Ну, молодец, и шахта изменилась очень сильно.
Да,
я просто редко вижу, но я вижу, что, допустим, как она в Абхазию приехала, потом какое-то время, там, через год, потом еще через год увидел, потом еще. Очень сильно поменялось. Даже не вопрос возраста, а вопрос. Ну, главное не перехвалить тебя.
Ну, по воле Господа, да? Так случилось. Со здоровьем, да? Я же, ну, может, радоваться. Второй год в школу не ходит. Ну, ладно. Отвод по медицинским показаниям. Потом учителя приходят. То есть уже искусственно. А мне уже вижу, как это свыше. Создана такая ситуация, чтобы не было вот в эту, вот в этой тусовке.
Ну, все, что Бог не делает.
И меня в том числе автоматом вместе с ней. И мы сидим, ну что там, учителя придут, не так же намного приходят, не как в школе, индивидуальные занятия, они меньше по объему. Сидим и практикуем, и никуда невозможно двинуться, поехать, куда-то пойти на какие-то мероприятия, на какие-то, то есть весь материальный вот этот вот сектор развлекательный, он весь искусственно от нас отодвинулся.
Сам собой, да.
Вопреки желанию, конечно же, это же трудно, да, жить в Москве, да, или столько соблазнов, а у нас искусственно это отрезало вообще вот так. И вроде бы сначала печалились, да, это бы наше, как то вообще, как будто бы слышит специально.
Рейкиша, а нрав что-то.
Я хотела сказать, что это тоже такая тема, вот, ты затронула, она важна очень и в моей жизни. И я так недавно догадалась, что можно так делать, что отдавать это Господу. И благодарить Ему за то, что это Он, в общем, Его, это Он сделал, не я, на самом деле. По милости Господа, что-то такое, какое-то служение ты делаешь. И отдать, когда тебя хвалят, отдать это Господу. И я уже заметила, если тебя хвалят, а ты взял себе, то потом меня, например, муж отругает. Вообще не по поводу, ни по какому. Или что-то еще случится, или какая-то беда случится. И я уже стала ловить себя на этом и чувствовать, а какая у меня радость сейчас. Такая материальная моя. Но это и вообще, я стала понимать это просто потихонечку. Уже ж на пенсии, пора уже. Вот даже у нас коровы, мы огород не сажаем, мы просто вывозим навоз. Вывозим. И там сформировано, наш гор, я живу в горах, и горная земля, почвы нет. Вот она, это почва, потом там семян, там зачистка из навоза, там растет что-то. И там мы стараемся для телят законно делать определенные, чтобы мать приходила, они дома были. Ну, чтобы мы не отделяем телят. Ну, немножко они сосут свою, что искусственные соски их не кормят. И когда вот, ну там, заборы, все, что-то, много, все время эта работа идет, она все время. И что если думаешь, что это я. И это я. Вот, это очень сложно избавиться от этой мысли, что это мой огород вообще-то. Он же мой. Ну мой же. Я же свой огород вывезла навоз на тачку.
Ну конечно.
Да. А вот на самом деле он же не мой. Я думала, боже мой, а он у нас даже не оформлен. Вообще не наш. Просто эта земля никому не нужна, никто не будет отбирать у нас ее. Он вообще не наш. Вообще не наш. Совсем недавно это стало мне доходить, чтобы этого. И все равно вывез навоз. О, счастлив, о, я вывез. Вот. И учиться приходится, благодарить Господа. И не брать себе вот эти плоды. Но это только сейчас я догадалась. Совсем недавно.
Ну, видите, это как мы сегодня о мозаике говорили, да, то есть мозаика, она складывается очень медленно. И с годами один кубик положился, другой сложился, третий сложился. И потом мы начинаем увидеть общую гармонию. Мы видим, что все на самом деле находится под конкретным контролем Господа. Нет ничего незначительного. И даже в какой-то момент времени там злимся по поводу эпизодов в своей жизни. Потом, когда проходит там несколько лет, мы понимаем, что этот эпизод, он был просто специально подстроен высшей волей для нашего блага. То есть, с этой точки зрения, вот этот принцип, да, мы вот часто говорим, шаранагати, да, основной какой принцип? Это быть уверенным в защите Господа. Да, но многие думают, что Господь, это значит быть уверенным, что Господь меня всегда будет оберегать, как некий security, там, да, там вот, не даст там бандитам на меня напасть там, или еще кого-то, но это совсем не то на самом деле. Защита Господа, это мы подразумеваем то, что все, что с нами не происходит, это и есть защита Господа. Потому что даже если с нами что-то плохое происходит, даже если в конце концов нас даже убивают, да, это и есть защита Господа от чего-то более негативного. Потому что, может, мы настолько заврались в этом мире, что у нас Господу уже ничего не остается, как просто ликвидировать на физическом уровне, да, наше тело и дать какое-то более благоприятное рождение. Мы должны так мыслить на самом деле, что все, что с нами происходит, это благо, что в этом выражается защита Господа о нас. Тогда как бы это будет этот принцип шаранагати, он верно понимаем на самом деле. А так оно и есть на самом деле. Потому что мы думаем, о, Господь, что ж ты меня не защитил, так, ты же, я так на тебя надеялся, как бы. А мы просто думаем, что Господь должен наш комфорт защищать, какие-то удовольствия наши, удобства наши, как бы. И Господь наш из защиты может, наоборот, нас лишить чего-то. И удобств может лишить еще. И потом только через какое-то время, через аскезу, мы поймем, слава Богу, что Господь меня поставил в такие тяжелые условия. Потому что пройдя через эти условия, я наконец-то стал Господь более хорошо понимать вообще, что ты хотел мне сказать, и вообще, как с тобой правильно взаимодействовать. Понимаете, о чем речь? Поэтому, кстати, это Шука, ну, ваш соратник,
да,
как-то рассказывал историю, у вас там было землетрясение то или наводнение какое-то. И он говорит, там сообщили, говорит, коровы бегут, мычат, короче, там все это потоп. А говорит, а я, говорит, радуюсь, говорит, у меня такой, говорит, внутри такой радость такая, почему-то такой бешеный экстаз. Вот эти адреналин начал вырабатываться, как бы. Он говорит, так хорошо, думаю, ну Господь наконец-то все здесь ликвидирует. Еще у кого какие есть вопросы?
Ну, частично, видимо, считали пространство, немножко ответили уже на вопрос. Но у меня с детства все время страхи присутствовали. Вы сегодня уже рассказывали про страхи. И к чему угодно были страхи. Сейчас, конечно, стало меньше, особенно когда появилась практика, наверное, мантра. Вот, но вот тот страх, который присутствует, вот, немного другой. Вы говорите, что совершать служение из страха. Вот, и все. У меня немного другой страх, что когда произойдет что-то с телом, допустим, откажут конечности, ну, к примеру, это же может произойти, я же не знаю, что может случиться завтра. И мне страшно, что это произойдет, и я не смогу что-то делать из того, но точно так же активно задействовать умственные, физические, творческие способности. Мне страшно от этого. Это страх все время присутствует в таком состоянии испуга.
Ну, во-первых, служение как таковое, оно вообще не зависит от тела. То есть, потому что служить это не обязательно, даже более высшее служение считается служение не на уровне тела, а на уровне сознания. То есть, ну, высшее поклонение, оно совершается бабаджи вайшнавами, которые, они, ну, могут никуда и не ходить, они просто могут сидеть, как бы, и медитировать. И это считается самый возвышенный метод служения, потому что это служение, оно происходит непосредственно во взаимоотношениях с Господом. То есть нужно понять, что тело это, с одной стороны, инструмент служения, да, с помощью которого мы служим, но с другой стороны, это болезнь на самом деле. Болезнь на нашей трансцендентной душе. Даже неправильно выразился, не на нашей трансцендентной душе, а на нас самих. Потому что мы и есть трансцендентная душа. То есть мы по своей природе трансценденты, но из-за того, что у нас, ну, какие-то корыстные желания были, там, потребительские, да, ну, мы облепились этой материей. И поэтому мы как бы находимся. Но нам говорят, что процесс трансформации это заключается в том, что не отвергнуть эту материю, а задействовать ее в служении. Потому что материя, в конечном итоге тоже она не материальна, она трансцендентна, она предназначена, просто она временна. То есть, ну, она трансцендентна, и предназначение ее тоже служить Господу. Вот, и поэтому мы эту материю должны задействовать так, как мы можем. Вот, и в конце концов, ну, если мы над этими вещами размышляем, это постепенно нас избавляет вообще от страхов как таковых. Вот единственный страх, который позитивный, который должен у нас остаться, это страх совершить какие-то оскорбления, и потом за счет этих оскорблений выйти за пределы служения, за пределы трансцендентной реальности. Потому что, ну, оскорбления, они ведут к чему? Если мы вовремя как бы не исправим эти оскорбления, они потом будут вести нам к тому, что мы будем искать причины, почему мы это совершили, и оправдание самих себя. И когда мы найдем причины и оправдаем, а причины всегда найдутся на самом деле, мы найдем недостатки в вайшнавах, мы найдем в этих массу изъянов на самом деле. Просто же найти вот в любом из нас кучу негатива на самом деле. Просто на лица посмотреть, даже на свое, там, на чужое, и сразу понять, что это, ну, какая здесь трансцендентность, как бы, очень далеко. Нужно понять, что это просто лица и тела, который как бы это форма невежества души, но сама душа трансцендентная. И мы должны научиться видеть только вот эту трансцендентную реальность на самом деле, трансцендентную сущность, которая находится под покровом этих временных оболочек. И тогда, если мы изначально это примем этот момент и будем работать над ним, не искать причины, по которым мы не хотим служить, тогда будет гораздо легче. Но причины мы начинаем искать как раз вследствие оскорбления, когда хотим оправдать себя. Этого нужно бояться на самом деле. Совершить оскорбление. Но тоже, если мы не должны себя загонять совсем в угол, там, панически, что там вот мы сейчас вот ходить там. Потому что этот излишний страх, он тоже оскорбителен на самом деле. Потому что мы приходим к вайшнавам там. И боимся как бы не слышать оскорбления, это тоже оскорбительно сам по своей природе. Поэтому должны просто... А проблема в чем? В ложном эго. Мы боимся оскорбить. Почему? Потому что потом придется извиняться, просить прощения. А это больно для ложного эго. Вот поэтому мы не должны бояться, в первую очередь, просить прощения. Понимаете, о чем речь? То есть мы просто в силу своей неграмотности, неопытности, мы можем массу оскорблений совершать на самом деле. И совершаем эти массу оскорблений. Но мы должны избавиться от страха просить прощения. Потому что, ну, перед Господом просто просить прощения. Ну, там сделали что-то не так, там упали в давато, никто не знает, что мы там совершили в уме, там сказали: Господь, прости, я такой падший, как бы. А вот к живому, как бы, вайшнаву очень тяжело подойти, там сказать: прости, брат, я, или прости, сестра, я так вот что-то заблуждался. Поэтому лучше научиться не совершать оскорблений. Вот, но если совершили, не бояться просить прощения. Потому что вайшнавы, на самом деле, они вообще, это материалисты, они могут там, ну, и тут даже перед материалистами не страшно просить прощения лишний раз. Ну, подумаешь там, подумают о нас, что мы ничтожество, как бы. Ну и что, как бы, а что тут такого-то? Подумаешь, ну, ничтожество, да. Вот. Но это больно только для нашего ложного эго, на самом деле. Можно понять, ну, просто если мы признаем свою ничтожность, тогда, значит, о чем говорить, что ложное эго рассасывается. Тогда вообще страхи пропадут. Что там? Служи, служи, тогда не страшно будет там и Кришне подзатыльник отбить, как бы. Понимаете, в чем дело? А если не страшно Кришне отбить подзатыльник, то мы имеем право, по крайней мере, ну, тому плану поклоняться. А пока мы боимся всего этого, мы должны ходить в церковь, свечки ставить, как бы. Почтительно кланяться там, ну потому что страх, когда Господень есть, мы должны занять свой уровень поклонения. Мы не можем претендовать на то, что... Вот, ну, как Шрила Шридхара Махарадж сказал одному преданному, зачем ты не зазываешь меня на Вайкунху? Почему? Потому что, ну, мы должны понять, если мы попали в определенную линию, и эта линия нас привлекает своей вот этой вот... Это не то, что мы такие великие. Но она привлекает нас своим умонастроением, это очень тонкая, на самом деле, ну, субстанция. Мы должны понять, что если нас это привлекает, значит, мы должны не бояться двигаться в том направлении. И мы должны изжить из себя этот страх, потому что мы должны в какой-то момент времени понять, что страх – это оскорбителен сам по себе в служении. Ну, мы не можем как бы бояться, как бы, и служить должным образом. Знаете, руки трясутся, как бы мы там все разобьем на самом деле. Мы должны спокойно делать свое дело, как бы. А если что-то не так, ну не бояться, что нас Кришна накажет. Ну накажет, да, что, ну что делать вот. Накажет, конечно, накажет. Ну так всех наказывают на самом деле, все боятся-то. Материалистов все больше наказывают. В адские планеты миры спускаются. Дружно причем. Я помню, как-то один гуру сказал, говорит, я удивляюсь, с какой легкостью преданные открывают себе ворота в ад. Не боясь ничего. Вот. Такой парадокс на самом деле.